Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников, Евгений Майструк в студии. Евгений, приветствую.
Здравствуйте. Я вас тоже приветствую, Алексей.
И поприветствуем наших слушателей, причем не только в прямом эфире, но и на сайте radiosputnik.ru, в социальных... Ну, мы же вроде как в прямом эфире находимся. Естественно, на сайте, естественно, в соцсетях, естественно, в телеграм-канале, где самые любопытные, самые интересные высказывания. Телеграм-канал уже 14 тысяч подписчиков пробил. Станьте 15-тысячным, если вы вдруг еще не подписались. Ну, а мы с небольшим обзором всего интересного, что происходит прямо здесь сейчас. Но не только здесь, кстати, но сейчас. А в Крыму задержали россиянина, который, как полагают в ФСБ, работал на украинскую разведку. Центр общественных связей службы сообщает, что гражданин вел фото и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.
Но у него еще найдено взрывное устройство, сообщает Центр общественных связей. Вот это уже как-то посерьезнее, да? Задержанный арестован на 2 месяца по решению суда. Сам он рассказал, что эту информацию собирал по заданию. Дальше мы ссылаемся на ЦОС. Офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука. Как так быстро стало известно об этом? Украинский военный
посоветовал... если не особо ничего не скрывал человек, может быть, он и пытался, чтобы его задержали. Я не знаю, такое разное бывает. Это, наверное, нужно подождать окончательного какого-то и итогов расследования, потому что и какая-нибудь провокация может быть, и просто мало ли людей не совсем здоровых на голову.
Украинский военный посоветовал ему держать в автомобиле самодельную бомбу для собственной безопасности.
Ну вот как вам такое заявление?
А вот что по этому поводу говорит политолог, военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов.
Крым является основным центром приложения усилий спецслужб Украины по одной простой причине. Крым интересен прежде всего западным кураторам Украины. И поэтому активность различных служб Украины на территории Крыма продолжается.
Вот отвечая на твой вопрос, как мне это? Ну, мне это так себе.
Но я на самом-то деле имел в виду...
Ну, потому что, извини, но украинский военный посоветовал ему держать в автомобиле самодельную бомбу для собственной безопасности. А ты настолько, что да, хорошо, я сделаю тогда бомбу и буду держать ее в автомобиле.
Говорю, я вот не работаю в спецслужбах или в правоохранительных органах. Если бы я услышал такое объяснение, причем сразу вот с таким подробным описанием военного, который мне это посоветовал, я бы сразу обратился, ну, как сказать, в медицинскую службу.
Да, вполне... Вполне имеет право на существование. Но понимаешь ли, до 2014 года вообще официально не сообщалось о шпионах, работающих на Украину. До 2014 года таких сообщений нет. С 2014 года, после того, как Крым воссоединился... Нет, вообще в Российской Федерации.
А вы не заметили, в 2014 году, там в начале на Украине кое-что произошло? Небольшие события такие были.
Начиная с 2014 года, регулярно мы об этом слышим. И только в 2020 году, вот подумай, 15 апреля задержали в Крыму, 22 июня в 2020 году, ну это вообще нашумевшая история, да, начальник районного отдела ОМВД по Курской области, подполковник полиции Дмитрий Борисенков по подозрению в госизмене. 6 июля сотрудники ФСБ установили причастность бывшего украинского футболиста
к шпионажу
в пользу
бывшего
Украины.
Футболиста.
30 июля сообщила о задержании в Севастополе военнослужащего Черноморского флота. 27 августа о задержании в Барнауле, где Украина, где Барнаул, да?
А какая разница, где находятся какие-нибудь важные стратегические моменты?
Да, там как раз
научные вещи.
Ракетные войска стратегического назначения.
А еще я вам напомню, что мы все-таки в информационной среде работаем. И есть еще тоже такой момент, что при определенных взаимоотношениях между странами определенные сложные моменты просто не будут озвучиваться.
Может быть, вот этим объясняется, что до 2014 года мы об этом не слышали. Не потому, что мы об этом не хотели слышать, а потому, что нам ЦОС об этом не сообщал.
Или информационные, как это сказать, сообщения происходили с меньшим резонансом. Почему? Ну, прошло и прошло. Ну, было и было. Всегда есть вот этот момент, который повторяют всегда и бывшие сотрудники спецслужб, и исследователи, историки из спецслужб, которые у нас в эфире тоже бывают. Разведки всегда за всеми следят. Всегда это есть. Другое дело, на каком уровне это, ну, как сказать, на уровне согласования, что ли, это происходит, на уровне взаимопонимания и, вот, грубо говоря, той реакции, которая на это следует. Где, когда, кого с помпой и по какой причине экстрадируют, там, или как это называется, призовут, прикажут уехать, а где-то, возможно, действительно это пройдет неназываемый сотрудник, и втихонечку, бац, дипломатическая служба получила сообщение, и дальше эта работа провелась.
Ну, что касается задержания в Крыму, о котором мы рассказываем, то на него, конечно же, завели уголовное дело, и суд арестовал его на 2 месяца. Когда будет судебное заседание уже по существу, кстати, 69-го года рождения он, когда будет заседание судебное по существу, мы обязательно, я надеюсь, об этом расскажем, потому что, знаешь, все говорят, вот задержали, вот, пожалуйста, вот. Еще хотелось бы, а что... Суде-то вообще нам что расскажут. Дальше, да, вот да. Что нам расскажут в суде?
И давайте еще тоже не забудем, почему дополнительно как-то по-острому, по-особенному эту информацию можно воспринимать. Дело в том, что как раз годовщина тех самых событий 2014 года крымских, ну, я имею в виду те референдумы.
Ты думаешь, что прям связано?
Я не думаю, что это связано. Я говорю о том, что в этот день наверняка более пристальное внимание уделяется тем сложным моментам, и любая противоречивая трактовка будет, ну, как это сказать, будет в пользу, как это, потерпевшего, задержанного, просто потому что, ну, как сказать, нервы у людей тоже не железные, и лучше, как это сказать, лучше перебдеть, да, в области профилактики, чем зачем-то где-то не уследить. Ну, а я давайте напомню еще раз наш сайт radiosputnik.ru, где можно следить за всеми сообщениями, которые происходят в мире, быть в курсе. Розничные цены, говорят, на бензин растут 9-ю неделю подряд.
Просто говорят.
Я хотел сказать,
прям нервничают.
109-ю неделю подряд или там 809-ю.
Я примерно тоже спрашивал вот сегодня у одного из наших собеседников.
Но просто по всей России, во всех округах.
Во всех округах. Посильнее всего на Дальнем Востоке. В результате средние цены в России бензин на 92 только на прошлой неделе на 10 копеек, 95-го, на 9 копеек, на зимнее дистопливо на 6 копеек. Я все понимаю, почему на зимнее дистопливо весной цены растут на 6 копеек?
Я готов ответить.
Такое?
Я не эксперт в нефтяной отрасли, да, но я эксперт по России, да, я вам скажу, что цены на бензин растут всегда. Что бы ни происходило, они все равно вырастут. Вам назовут миллиард причин, миллиард аргументов, а цены на бензин вырастут все равно.
Один из миллиардов причин и аргументов в эфире радио «Спутник» озвучит
Давайте
президент
послушаем.
Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Розничные цены, скорее всего, будут расти. У нас нет факторов, которые могут повлиять на снижение цен. Вопрос только, чтобы они росли в пределах инфляции. Да, скорее всего, если они и будут расти, они будут расти в пределах инфляции. Но для того, чтобы не росли выше инфляции, было принято решение буквально на днях о корректировке так называемого дипирующего механизма. Потому что то, что сейчас происходит с оптовыми ценами, народ это не видит, рядовые автомобилисты видят только розничные цены. А оптовые цены за это время выросли в разы больше, чем розничные.
Ну, давайте бумечные причины-то нам не назвали.
Ну, не в разы, конечно же. То есть здесь
а
можно понять... Да-да, здесь можно, ну... Мне кажется, следует уделить внимание, что имел в виду наш собеседник. В разы по отношению... Ну, вот не на 9 копеек, как я говорил, а в разы по отношению к росту на розничные цены. А то сейчас подумаешь, понимаешь, что стоил 3 рубля, а стал 30. Нет, такого не происходило.
Да, это на порядок, наверное.
Да. Ну и Дальний Восток сейчас впереди России всей. В конце января, правда, там вот цены... не росли, были стабильными в течение 3 недель. Настолько это удивительная история, что эти 3 недели, понимаешь, вот уже март...
праздничными днями?
Это было в январе, и вот уже март, и до сих пор помнят, что в течение 3 недель в январе цены были... стабильными на Дальнем Востоке.
Я не знаю, вот знаете, в английском языке есть такая поговорка, что постоянные есть только 2 вещи. Это смерть и налоги. Постоянные, неизменные. Вот в России постоянные, неизменные это рост
Еще
цен
рост
на бензин,
бензин,
это рост цен на ЖКХ и рост цен на недвижимость. Что бы ни происходило, какое бы правительство ни приходило, ничего никуда не поменяется. Но нефть вверх, бензин растет.
На недвижимость нет.
Растет, растет. Ну, там, нет, падение цены на 0,02%, когда нужно было закупаться прям пятикомнатными, я тоже упустил. Нефть вверх растет, нефть вниз растет, оптовые цены. А почему оптовые цены растут? Нам так и не объяснили. Наверняка, в чем есть какое-то логическое объяснение, я уверен. Но дело в том, что и без этих... Я, кстати, не водитель, а то я так подорвался прям ругаться по поводу цены.
Это не только водителей касается.
Я понимаю, но я имел... Естественно, но я имел в виду, что кого напрямую... Вы же упомянули там 92-95?
Это напрямую касается всех от младенцев до пожилых людей. А потому что как только растут цены на бензин, да, растут цены на все продовольственные и непродовольственные товары.
А как
товары.
Только растут цены на продовольственные товары, сразу и цены на бензин растут.
Соответственно, вы спросили о младенцах. Ну, конечно же, вырастут цены на питание. Пожалуйста,
да,
на
нет,
детское.
Я, ну, просто они бы так и так выросли тоже. Есть такой момент, от этого никуда не деться.
В общем, причины нам сильно...
Знаете, что самое главное,
да,
все-таки прозвучало, да, как мне кажется? Что есть вот этот механизм сдерживания скачка цен, от, как это называется, отпускных цен, розничных. Угу. Потому что вот это, наверное, самое главное, что прозвучало от Евгения Аркуши, что оптовые цены выросли намного больше, чем выросли розничные.
Ну, это механизм демпфера, да, о котором говорили.
Один год о нем говорят, а вот снова к нему приходится возвращаться. Да, поэтому обо всем об этом можно почитать в соцсетях, а там же можно высказаться и, может быть, даже поругаться. Ну и власти страны решили не упустить этот сезон и будут принимать путешественников, даже если Евросоюз не одобрит такого решения. Угадайте, про какую это страну?
Угадайте, про какую страну? Про Грецию.
Я очень бы ждал, что все-таки такое решение... А, нет, Евросоюз есть. Я просто жду Египет, когда такое решение примет, и Россия такое решение примет тоже.
Что
Но мы
Египтом?
Сейчас про Грецию. Ну,
нет,
просто
нет,
все...
Мне стало интересно, что с Египтом.
Если откроют курорт Красного моря с прямым перелетом...
Египет давно готов уже, ну, Алексей.
Да, и
ну,
российская
это вопрос...
туристическая фирма, как-то отрасль готова. Но мы сейчас про Грецию. Да. Я к тому, что
людям-то.
Я жду про вот это дело,
да,
потому что когда Грецию
уже...
открыли осенью, никто даже не взволновался. Я прям помню. Греция нет. Извините.
С 1 мая россияне смогут поехать в Болгарию. Она накануне также объявила об открытии туристического сезона. С апреля еще Афины снимают ограничения для туристов из стран, где темпы вакцинации наиболее высокие. Израиль, Великобритания. Но... Смотри-ка.
Здесь давайте обозначим, это как раз более высокие темпы вакцинации по, естественно, по регуляторным европейским меркам.
Конечно, по европейским, да-да-да. Но меня, понимаешь, что смущает?
Итак?
Принимать будут по 500 человек в сутки.
В сутки или в неделю?
Нет, в сутки. Принимать их будут по 500 человек в сутки.
Ну, нормально.
А где нормально? Со всего Евросоюза 500 человек в сутки?
А, со всего Евросоюза?
А, нет.
А вы думаете, Греция будет таким востребованным направлением? Им же нужно будет отработать вот эти схемы.
Хорошо.
Подождите, есть же две большие разницы. Одно дело мы готовы принять, другое дело мы к вам готовы отправить. У всего Евросоюза будут открыты границы к Греции.
Хорошо, давай остановимся тогда не на Евросоюзе, давай остановимся на этих странах. И тут даже, получается, ни при чем Евросоюз. Смотри, Израиль, Великобритания и несколько стран ЕС. Вот остановимся на Израиле и Великобритании,
допустим,
да, предположим. По 500 человек из каждой из этих стран Греция будет принимать в сутки. 1000 человек из Израиля и Великобритании будут ежедневно прилетать на отдых. Что это даст туристическим индустрии Греции, мне вообще не очень понятно.
Я тоже не очень понимаю.
Но, что касается России, то пока об ограничениях никаких таких по поводу 500 человек в сутки я ничего не слышал.
Было же 500 в неделю. Я прям
здесь
запомнил
интересует...
это.
Мне здесь интересует другая история. Смотри, они говорят, что это решение по поводу притока туристов из России, а также из некоторых стран, где высокая доля вакцинированных, это решение будет воплощено в жизнь независимо от того, что по этому поводу скажут в Брюсселе. И я в очередной раз такой думаю, подождите, друзья мои, то вы такой монолитный Евросоюз, то в очередной раз нам говорите, слушайте, нам наплевать, нам надо спасать свою туристическую отрасль, что там скажут в Брюсселе, мне вообще все равно, потому что Греция будет принимать туристов.
Точка. Греция да, будет принимать.
Да, туристов из России, Израиля и Великобритании. И вот это, конечно, меня немного так...
Я не совсем здесь понимаю именно вот этот момент, но, с другой стороны, готов с ним согласиться, потому что некоторые ограничительные меры, ну, они все-таки не совсем, как это сказать, понятные, не совсем готовы разделять в той же самой... Почему я говорю Турции? В Греции не готовы разделять.
Ну, они там рядышком. Смотри-ка, путевка на двоих на Крит с перелетом в мае четырехзвездочным отелем и all-inclusive на неделю обойдется примерно 80 тысяч рублей.
Сколько человек я упустил?
На двоих. На двоих в Грецию, на Крит.
А зачем за эти деньги ехать в Грецию, если за такие же деньги можно съездить в Турцию?
А я не был
это
в Греции,
вы, кстати,
говорят...
четверочку там... упомянули, да?
Четырехзвездочные, да-да. Четыре звезды. Ну, мы же понимаем, что четыре звезды — это такой вопрос. Я был в таких четырех звездах, что...
Я вам,
и
скажем
наоборот...
так, был в таких пятерках, да, я и четыре только.
И наоборот, такие две звезды так здорово, что кажется странно, почему у вас две. Поэтому не могу вам ничего сказать. 80 тысяч. Греция пытается, видимо, откусить кусок туристического пирога у Турции, которая была вами упомянута. Mm-hmm.
Здесь как раз вот этот прагматичный вопрос. Если они хотят действительно перебить предложение турецкое, нужно что-то предлагать, нужно с какой-то инициативой выступать. А вот это ограничение 500 человек, кстати, между прочим, да, которые упомянули относительно России, которое действует с прошлого года, между прочим, оно есть, и оно, кстати, перестанет работать с 14 мая. Об этом, кстати, между прочим, сообщил Поликарпос Эвстатио, директор представительства Греческой национальной туристической организации в России, СНГ. То есть готовится достаточно широкомасштабному и серьезному, ну как это сказать, открытию границы для, как минимум, для россиян. Я не знаю, насколько можно в Грецию съездить, но посмотрим. Опять же, будем следить. Мне кажется абсолютно серьезно, что значительная часть людей, которые хотели бы куда-нибудь съездить в отпуск, ждут вот того, чего упомянул я. Это Египет, это Красный Мой. Сейчас туда можно долететь, правда, нужно либо через пересадку, либо там пилить, извините, на автобусе через весь Египет. Но вот эта вещь, которая реально может очень серьезно помочь туристической всякой индустрии. Об этом у нас тоже не раз говорили в эфире. Ну, а мы пока сделаем прям микроперерывчик, помечтаем о нашем будущем отпуске. Инстаграм запретит взрослым пользователям писать сообщения детям и подросткам до 18 лет, которые на них не подписаны. Прекрасное сообщение просто со всех направлений, как ни подойти.
Новые правила в социальной сети говорят, что они призваны защитить детей. В приложении также появятся специальные оповещения, которые будут предупреждать детей, если взрослый человек, с которым они переписываются, демонстрирует признаки, цитата, «потенциально подозрительного поведения». Что такое потенциально подозрительное поведение? Например, когда
есть пример, да.
Добавляет в друзья большое число подростков. Угу. То есть сидит взрослый человек и добавляет...
А вы в ТикТоке были когда-нибудь? Вы никогда не видели там профиль человека, у которого даже указано 40 лет, у него 10 тысяч подписчиков, он сам подписан на 10 тысяч человек, и среди этих 10 тысяч 9999 это дети прям 12-14 лет.
Ну, вы видите, вы пытались анализировать, я как-то чужих подписчиков...
Нет, я просто вижу у дочери, у жены иногда какие-нибудь вещи натыкаюсь, я прям вот ради такого интереса. Сам я не ТикТокер, хотя... Наверное, надо было бы.
Пора
уже
начинать,
пора.
Алексей, я считаю. Ну вот генеральный директор организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин говорит, что вполне себе мера, которая, ну, оправдана.
Конечно, нужно искать формат, как это лучше делать, потому что в жизни нет такого правила, что незнакомый человек, который не имеет коммуникации с ребенком, не может разговаривать. Такого правила нет. А в социальной сети оно должно как-то появиться, и чтобы оно появилось, оно было грамотное, конечно, нужно тестировать, пробовать, и наверняка будут какие-то ошибки, неровности и так далее. Но сам ход в эту сторону, я считаю, что он абсолютно корректный.
Мне кажется, это по большей части, я не знаю, как сказать, отписка, отмазка. Потому что, ну, ничего это не решит. Это
лучше вообще ничего не делать,
не
да?
Ну, я не знаю, но такие шаги можно ничего не делать.
Не, ну, если вы не знаете,
делать.
Что вы говорите.
Не, я скажу, чем такие шаги делать, можно не делать ничего.
С
потому что эффекта не будет никакого абсолютно.
То есть вообще лучше ничего не делать?
А я и не так сказал. Я сказал, что по сравнению с этим шагом ничего не делать, это вполне себе сравнимая норма. Вот так вот.
То есть лучше ничего не делать?
Или, нет, или, я еще или раз повторю, по сравнению с ничего не делать, это не особо лучше.
То есть
лучше.
То, что вот вы так сделали, это можно было не делать,
да,
вы об этом,
вот так,
да? Можно было не делать.
По эффективности. Потому что да, это совершенно никак не спасет тех людей, у которых уже подписчиков, например, кучи, которые на него подписаны. Это никак не помешает вот обменяться этими подписками и после этого слать сообщение. В прошлом году в Великобритании, отдельно в Японии и, если я правильно помню, еще и в Мексике рассматривалось очень серьезно на законодательном уровне вопрос вот этого самого интернет-общения через соцсети между людьми взрослыми и людьми несовершеннолетними. То есть обновляли законодательство. Это был очень серьезный вопрос, очень серьезная проблема, которую рассматривали в июне и в июле. Потом, естественно, все это затянулось. Было несколько очень серьезных достаточно судебных разбирательств. Многие, я не скажу, что высокопоставленные шишки, но тем не менее люди с хорошей работой этой работы лишались. Почему? Потому что оказывалось, что вот они переписывались с кем-то. Причем не зная, что собеседнику или собеседнице, там, моложе 16-15 лет. Mm-hmm. Это очень серьезный момент, который решили уделять внимание.
То есть кого-то выгнали с работы, потому что он с кем-то переписывался, даже не зная его возраст.
Да, кого-то осудили, да. Uh-huh. Поэтому вот насколько такие шаги могут быть, я не знаю, насколько это может быть эффективно.
Ну, давайте всех посадим.
Ну, всех посадим, это чересчур радикально. Это по эффективности будет примерно так же.
Вот и я вам об этом же и говорю.
Так это как раз и разговор о том, что Инстаграм предпринимает шаги, которые не сработают в полной мере.
А какие сработают, вы не знаете, никто не знает.
Никто не знает, никто не знает.
Ну, то есть давайте не делать ничего, потому что есть шаги, а какие шаги мы не знаем, и поэтому давайте всех посадим. Ну, примерно
нет,
то же самое.
Это
где
слишком
логика-то?
Много перескочено, но тем не менее, если все-таки какая-то ситуация разбирается, наверное, нужно все-таки этому уделять больше внимания и подходить с большим
каким-то вопросом. Это кому? Совет Инстаграму?
Да, совет Инстаграму.
Больше внимания?
Больше внимания,
как больше внимания?
Я понимаю, что там сейчас борются за того самого, кстати, несовершеннолетнего подписчика с тем самым ТикТоком, который мы упомянули, но вот такими способами, я не знаю, насколько это уместно. Насколько
вы
это...
не знаете.
Что
вы
это?
Не знаете, насколько это уместно.
Ну, я готов предположить, что это не сработает.
Что это не сработает.
Не сработает.
А что сработает, никто не знает.
Никто не знает,
то есть,
да.
Потому что вот, как... кого-то там посадили за то, что он переписывался.
Да?
Ну, сработало.
Да, сработало.
Отлично сработало. Кого-то посадили.
Если у человека...
А он даже не знал, с кем переписывался.
Если у жертвы, агрессивного сексуального поведения или, например, переписки в Инстаграме, которая носит сексуально агрессивный характер, будет достаточно силы воли, эмоций и прочих каких-то еще, допустим, поддержки для того, чтобы об этом рассказать кому-то третьему. Это очень серьезная проблема, рассказать о сексуальном насилии кому-то другому, даже если речь идет о враче или о суде, или о правоохранительных органах.
Так, и где выход?
Я
говорю, причем здесь Инстаграм?
Ну, вы сейчас упомянули, что кого-то где-то посадили. Это уже серьезный прецедент.
Ну, конечно, серьезный прецедент, но не потому, что они переписывались. Если они просто переписывались, я не знаю.
А с чего все начинается сейчас? Вот эти шутки. Очень здорово, когда люди шутят на тему того, как здорово сейчас знакомиться. Поставили два лайка друг другу к Инстаграму, в Инстаграме и затесалась переписка.
Не надо знакомиться с несовершеннолетними. Просто вот не надо к ним лезть.
Это
оставьте
вот
их в покое.
А вот
просто.
Это эффективный
вот
совет?
Вот это эффективный
это
совет.
Эффективный
не
совет.
Лезь к ребенку, просто не лезь.
Не полезет.
Не полезет. Полезешь к ребенку, получишь
где
камеру.
Где это записано? Кем
вот
это записано?
Надо записать.
На законодательном уровне.
На законодательном.
А как тогда мы возвращаемся к самому началу, мы будем уточнять возраст через социальные сети?
И вот, к этому мы и подходим. Искусственный интеллект должен определить возраст. Вот так вот считают в социальных сетях, в том числе принадлежащих Facebook,
класс.
Instagram.
Просто прекрасно. В особенности в эпоху масок и аватарок из биониклов. Мы помним же, да, вот эту тему?
Вот так они говорят, что вы придете, вам там 35, а вы поставили себе возраст 15 и ведете себя, пытаетесь вести себя как подросток.
А помните, в одно время тесты были такие, да? Как вы там включать человека, ему сразу якобы где-нибудь социальная сеть говорит ВКонтакте или Фейсбук, вол, ваш возраст, там, не знаю, 60, а ваш реальный возраст 15.
Прекрасная история. В общем, сейчас весь мир озабочен этой проблемой. Я надеюсь, что...
Мне бы хотелось, чтобы еще больше озаботились этой проблемой, чтобы решали ее, а не повышали свою какую-нибудь, там, не знаю, инвестиционную привлекательность и отчитывались перед спонсором.
С помощью вот таких вот вещей. Знаете, что это?
Если честно...
Вы не поверите. Это афганская песня.
Афганская
песня. Одна из самых популярных в Афганистане, несмотря на то, что ей уже 8 лет. И Вы видеоклип наверняка не смотрели. Я вынужден вас...
Расскажите, наша любимая рубрика «Описываем видео в радио».
Ну, слушайте, там девушка в камуфляже с автоматом АК-47 пляшет. Ну, а почему мы сегодня решили ее послушать? Потому что Министерство образования Афганистана решило отказаться от идеи запретить пение школьниц перед мужчинами. Таким образом, говорит директор Центра изучения современного Афганистана Омар Несар, что некоторые из власть придержащих в Кабуле пытались заигрывать с Талибаном, запрещенной в России организацией. Давайте послушаем.
Сейчас очень чувствительный переходный период в Афганистане. Поступают разные сообщения, в том числе и о том, что талибы могут усилить свою позицию в афганском обществе в рамках мирного процесса, и даже разговоры ходят о возможном захвате власти. Поэтому то, что Министерство образования Афганистана запретило, это было воспринято прогрессивной частью общества именно в таком контексте, что, мол, некоторые политические круги таким образом посылают сигнал талибам и косвенным образом готовят общество к неким переменам.
То есть, понимаете, они предчувствуют, некоторые власти в Кабуле предчувствуют, что Талибан может прийти и на всякий случай с ними заигрывают вот такими запретами. Вот в этом направлении я вот не думал,
что касается... Очень интересное, конечно, сравнение. Я бы вот так действительно не подумал, учитывая, что положение властей в том самом Афганистане, ну, не самое удачное с точки зрения тех территорий, которыми они действительно управляют.
Но вы знаете, что в Саудовской Аравии почти 2 года назад вступил в силу запрет на пристальное внимание к незнакомцам, запретили смотреть на незнакомых людей дольше 5 секунд.
Речь идет про женщин или про всех?
Вообще нельзя дольше 5 секунд смотреть на незнакомых в Саудовской Аравии.
Вот этот момент, как вы отслеживаете? Тоже искусственный интеллект или Инстаграм тоже как-то поможет?
Наверняка. Так что, ну вот в Афганистане пока запрет отменили. Ну и хорошо, пусть девочки.
Любопытно, как все будет развиваться. В Афганистане у женщин действительно очень непростая ситуация. Посмотрим. Последим. Евгений Майструк, Алексей Красильников, студия.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».